Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Александр Дюков. Добрый день, Александр.
Добрый день.
А вот был в вашей жизни случай, когда взяли и запретили въезд в известные европейские страны. Это в какие и почему?
И не один случай был.
Так.
На данный момент мне запрещен въезд в две европейские страны. Во-первых, в Латвию, во-вторых, в Литву. В остальные страны я прекрасно езжу. И каждый раз, когда я подхожу к таможеннику и даю ему свой паспорт, к погранохране, даю свой паспорт, на меня смотрят вот такими глазами, и какой-нибудь финн или нидерландец спрашивает, а почему у вас отказ в штампе? Почему у вас отказ во въезде в одну из стран ЕС? После чего я говорю уже отработанную фразу, от которой эти люди, достойные люди, начинают сходить с ума. Я говорю следующее. Я написал книгу о Холокосте, и теперь я не въездной в Литву. Когда я это сказал нидерландскому пограничнику, он на меня долго смотрел, потом вызвал старшего смены. Старший смены вызвал еще какого-то человека, и все они долго рассматривали мой паспорт и пытались у меня узнать, почему. Я им повторял, они не могли в это поверить. В результате они меня все-таки пропустили, поскольку шенген у меня есть. Но я им не говорил самого главного. Когда в прошлом году меня объявили персону нон грата в Литве на целых 10 лет, мне стало интересно, за что. Ну, то есть... Так-то за что я примерно понимаю, но формально. Как сформулировано? Для того, чтобы узнать, я прибег к помощи местного адвоката, который от моего лица подал на местную погранохрану в суд с просьбой объяснить, почему мне запрещен въезд. Им пришлось объяснить. Это объяснение было феноменально. Мне оно очень нравится, безумно нравится. Дело в том, что мне запрещен въезд в Литву на 10 лет, как лицу, угрожающему общественному здоровью одной или нескольких стран Евросоюза.
Тут мои познания о Холокосте в Прибалтике исчерпываются чтением произведения Ефраима Сивеллы «Моня Цаскис знаменосец», где этот самый Ефраим Сивелла черным по белому пишет, что как только отошли коммунисты... Местные жители, именно местные жители, не немцы, не нацисты, местные жители взяли и перебили всех евреев. Это правда или нет?
Ну, не совсем всех, но, безусловно, местные жители. Дело в том, что в Литве существовала такая замечательная организация, которая называлась «Фронт литовских активистов». Когда смотришь на нее, ты видишь удивительное ее сходство с организацией украинских националистов. Сделано все было как под копирку. Значит, в Берлине сидел человек, который все это дело возглавлял. Непосредственно на территории Литвы создавались подпольные структуры и готовилось вооруженное восстание. А из Берлина присылались инструкции. И если у ОУН была инструкция «Борьба и деятельность ОУН во время войны» от мая 1941 года, где-то на 200 страницах, то у фронта литовских активистов была инструкция, указание на случай вооруженного восстания, которое насчитывало всего страниц 150, но была не менее подробной.
Сокращенная версия. Для младшего командного состава, видимо.
Для младшего командного состава, в любом случае, вся эта замечательная структура фронта литовских активистов, действительно разветвленной и насчитывавшей большое количество людей, в преддверии нападения Германии на Советский Союз, распространял многочисленные антисоветские и, что гораздо более важно, антисемитские листовки.
А у них много евреев там было вообще? А
евреев в Литве было очень много. Это была наибольшая страна из всех стран Прибалтики по количеству населяющих ее евреев.
Они из Польши туда шли?
Это были евреи из Польши. Ну, в общем, традиционно евреи жили в Литве, так же, как и в Польше. Это в Эстонии евреев было всего 1500-2000, а в Литве было где-то от 150 000 человек. И антисемитские настроения активно разжигались фронтом литовских активистов. И когда настал час X, и немецкие войска наконец вступили на территорию Литвы, эти замечательные люди стали воплощать в жизнь свои
сокровенные чаяния,
замечательные планы. Воплощали, как правило, иногда с немцами, иногда без немцев. Ну, как это обычно и бывает. В любом случае, Einsatz, команда немецкая, которая пришла и занялась уже уничтожением евреев на настоящей основе, не на какой-нибудь там, не каким-нибудь там способом кустарным, а настоящим, производственным, для расстрелов евреев привлекала именно так называемых литовских партизан. Они так в документах писали: без литовских партизан, ну, мы вряд ли бы смогли столько человек расстрелять. Расстреляли за начало 41-го года огромное количество евреев, и женщин, и детей. Оставшиеся были согнаны в гетто. Самый известный случай убийства был в самом начале оккупации в Каунасе, в гараже Литукис, где была автомойка. Туда согнали евреев и убивали их весьма жестоко, и избивая ломами, и вставляя в некоторые места им шланги, под которым воздух под напором шел. Вот. Когда есть воспоминания немецкого офицера, он по совпадению был еще и фотографом. И все это дело фотографировал. Потом его уже в 60-е годы немецкое следствие опросило. И сохранились и его фотографии этого убийства массового, и его позднейшие показания о том, что он увидел.
На русский язык, извини, перебью, опять никто не переводил?
Нет, мы перевели это на русский язык. В следующем номере нашего журнала как раз именно этот документ и все фотографии, которые есть, снятые этим фотографом, они выйдут. Там все завершается его воспоминание следующей красочной картиной. Как некий представитель литовских партизан, отложив лом, при помощи которого он убивал, забрался на кучу тел и стал играть литовский национальный гимн, а собравшись вокруг толпа, ему подпевала. Немецкий офицер это не совсем понял. Потому что даже если он и был нацистом, то считал, что надо убивать где-нибудь в стороночке, тихо. Ну, уж по крайней мере не распевать национальный гимн.
Как куриц на фабрике головы резать.
Да. Литовские историки знают прекрасно этот сюжет и эти показания.
Наверняка же сохранились имена, фамилии, кто принимал в этом участие.
Ну,
да?
По крайней мере, их лица зафиксированы. И, по крайней мере, некоторые из тех, кто убивал, известны. Но дело даже не в этом. Литовские историки современные говорят замечательную вещь, что это, оказывается, сами немцы подбили какой-то нехороший элемент, какую-то гопоту, чтобы они это сделали. И как он может знать, этот немец, говорят современные литовские историки, что этот человек на горе трупов пел национальный гимн? Он же немец. Может, он не узнал литовский национальный гимн? Может быть, этот человек пел русские частушки, спрашивают нас литовские истории. Да. Скорее всего. Обычно именно частушки пели в Каунасе, когда кого-нибудь убивали. В любом случае, весь этот сюжет, он для современных литовских властей, вообще Холокост в Литве и его начало, крайне неприятен. Неприятен он потому, что, как всегда бывает на восточноевропейском пространстве, те, кто был так или иначе причастен к этим убийствам, а также к созданию концлагеря, первого концлагеря для евреев, оказались национальными героями. Ну, других национальных героев нет. Значит, фронт литовских активистов, это понятно, герои, они сопротивлялись.
А у него какое-нибудь национальное название есть?
Он так и назывался, фронт литовских активистов. Так вот, значит, во-первых, фронт литовских активистов, это понятно, это герои июльского восстания, которые восстали против советской власти и сопротивлялись ей. Есть еще так называемое временное правительство Литвы, которое было создано тогда же. И недавно одного из видных представителей этого временного правительства Литвы торжественно перезахоронили в Литве. Буквально 2 или 3 года назад.
А этот чем прославился персонаж?
Ну, собственно, тем, что он был одним из руководителей этого временного правительства Литвы, и его подпись, между прочим, стоит под сохранившимся приказом о создании еврейского концлагеря. Первого концлагеря вообще на территории Советского Союза, оккупированной нацистами. И вот как-то так произошло, что не немецкий комендант подписал указ о создании этого лагеря. Потом немцы его, значит, естественно, себе взяли, значит, упорядочили. А первый приказ подписал вот как раз этот человек, которого торжественно перезахоронили в Литве. И когда на это указывают еврейские организации, центр Визентали, литовские еврейские историки, ну, литовская сторона очень нервно к этому относится.
А они действительно, то есть я вот, так сказать, со стороны смотрю информацию, как все обычные люди, черпаю из СМИ. Ну, мне вот как-то незаметно, чтобы еврейские организации там возмущались маршами эсэсовцев, вот, какими-то деяниями, прославлениями. Возмущаются?
Возмущаются. Ну, к тому же в Литве не было легиона СС. Это несомненное отличие Литвы от Латвии и Эстонии. В Латвии и Эстонии были целые дивизии СС. В Литве немцам легиона СС сбить не удалось. Были всякие полицейские батальоны, которые сформированы были, как правило, из вот этих же июльских повстанцев. Действовали они и на территории Литвы, и на территории Белоруссии, и на территории России, и на территории Украины. В частности, именно литовский батальон Импулявичуса участвовал в расправе над подпольщиками в Минске. Помните кадры 1941 года, когда в Минске ведут подпольщиков с табличками и потом их вешают. Значит, одна из людей, которые были тогда повешены, это подпольщица Маша Брускина. Вот, ее фотография, в общем, широко известна. Но вот это вот как раз делали не немцы, немцы стояли в сторонке, а делал это второй литовский батальон Импулявичуса. Он же потом, кстати, участвовал в карательной операции «Зимнее волшебство» в начале 1943 года вместе с латышскими подразделениями. Ну и много еще на совести у этих формирований очень много преступлений. Но легиона СС все-таки не было.
А почему? Они не захотели туда идти или не предложили?
Не захотели идти. Тут вот очень забавный момент. То есть приходят немцы, создают коллаборационистские структуры на местах. Значит, в Латвии, в Эстонии, в Литве. Ну, понятно, из местных товарищей, как правило, это люди, которые при прежней власти до 1940 года, до присоединения к СССР, занимали определенные должности. Вот все это создается. Потом они соображают, что нужно создавать дополнительные силы, чтобы бороться с Красной армией на фронте. Своих сил не хватает, нужно чего-то. Не только в тылу, но и на фронте. И создаются легионы СС. В Латвии и Эстонии все создается просто. Местное самоуправление без проблем. Ну, да, надо. Ну, хорошо, да. А в Литве местное самоуправление говорит, а мы хотим, да, это хорошо, но сначала вы скажите, что мы независимые. И потом будем делать. И бьются с ними немцы, бьются, но других нету, кого использовать можно. А вот не хотят просто так, хотят гарантий. Мышление немножечко другое, не похожее на мышление у латышей и эстонцев. Потому что и Латвия, и Эстония долгое время были под немецкими баронами, а Литва никогда не была. И вот какой-то вот отзвук этого остается. То есть полицейские батальоны есть, убийства, если нужно, осуществляют, а вот литовского легиона нет. И более того, немцы пытаются вопрос этот решить. Сначала создают так называемую народную дружину Литвы. создают и говорят, вот это вот будет ваша армия, вы будете в своей форме, значит, все такое, значит, ну, создают, она участвует в каких-то акциях против польских партизан, против армии Краевой. Ну, понятно, что литовцы всегда польских, с польскими партизанами с большим интересом боролись. А потом немцы решают, ну, хорошо, все, давайте мы всякие эти игры прекратим и займемся делом. И они их подчиняют уже непосредственно немецким структурам, переодевают в немецкую форму эту самую дружину Литвы. А она, вот в чем дело, начинает разбегаться. И они действительно разбегаются. Значит, и немцам кого-то приходится, значит, в лагерь сажать, кого-то, значит, вместе с руководством, а кто-то вообще по лесам бегает, а кого-то обратно в полицейские батальоны запихивают. Ну, не получается, не выходит каменный цветок, нету в Литве латышского легиона СС. А, ну, к счастью, поэтому у них нету и маршев эсэсовцев. Но зато вот этих вот июльское восстание они чтут, и убийцы, которые были причастны к преступлениям, в общем, стараются прикрывать. Есть известный случай, был начальник литовской полиции безопасности в Вильнюсе Лилейкис, ну, при нацистской оккупации. Чем занимался начальник полиции безопасности при оккупации, понятно, то есть выявление евреев, выявление поляков, все вот эти вот преступления и убийства. Вот. После войны Лилейкис убежал сначала в Западную Германию, потом в США, потом в 90-х годах один из литовских историков нашел документы с его подписью на расстрелы евреев. И США ничего не оставалось, кроме как его лишить гражданства и выпихнуть в Литву. Его выпихнули в Литву, предполагая, что там начнутся против него уголовный процесс. А литовские власти процессы не стали начинать. Говорят, ну, дедушка старый. Вот. Формально открыли процесс, но никаких действий по нему не велось вплоть до 2000 года, когда Лилейкис спокойно скончался в своей постели, так и не осужденный. Вот. Ну, случай не единичный, были еще другие люди тоже из вильнюсской литовской полиции безопасности, которых тоже также депортировали, тоже которые не были наказаны. Но случай показательный. Почему это показательно? Потому что здесь мы выходим на другой сюжет. То есть, вот создается нацистами литовская полиция безопасности. А до того существовало при президенте Сметане, Департамент государственной безопасности Литвы. Я очень люблю эту организацию. Как раз сейчас я пишу книгу про эту замечательную структуру. Так вот, когда мы сравниваем людей, которые работали в Департаменте госбезопасности Литвы в независимой Литве и в литовской полиции безопасности при нацистской оккупации, мы видим тех же людей. Ну, за исключением кого-то там арестовали, советская власть, он, конечно, не на своем месте. Но на его месте сидит уже заместитель. А так, в принципе, все те же люди сидят на тех же местах, и такое впечатление, что на тех же стульях. Потому что я сравнивал биографии людей с глубиной до отделения. То есть, вот есть отделение информационной службы. Там работает 20 человек. Вот у меня список тех, кто работал в годы нацистской оккупации. И там отмечено, на какой должности он работал перед тем, до 40-го года. Так. Один в один. Один в один. Вот там же человек сидит на той же должности. Значит, сидит, значит, тот же Лилейкис, да, до 40-го года. Он был заместителем начальника в Вильнюсе. А сейчас начальник. Почему он стал начальником? Потому что его непосредственный начальник Ченкус пошел на повышение и возглавил департамент госбезопасности. А почему он возглавил департамент госбезопасности? Потому что начальник департамента госбезопасности Павелайтиса, который имел крепкие контакты с РСХА, и даже встречался с Гиммлером в 40-м году, советская власть арестовала, увезла в Москву и там расстреляла. Но человек на том же месте. Значит, заместитель директора Департамента госбезопасности по хозяйственным вопросам возглавляет Департамент по хозяйственным вопросам полиции безопасности Литвы при немцах. Значит, и так далее. То есть, там вот просто смотришь, те же люди там же сидят, значит, и занимаются тем же. И тут сразу возникает вопрос. Вот если, что из этого, как-то это вот очень странно, да? То есть, понятно, что, допустим, в Польше немцы пришли, им тоже нужен какой-то полицейский аппарат. Где-то на низовом уровне те полицейские, которые были, ну, где-то они там можно и встретить их. Да? Те же, только в другой форме, значит, на земле поддерживают порядок. Но руководство все, естественно, немецкое, снесено полностью. Да? Там полностью новые люди. Вот, никого старого не осталось. Да? Значит, про оккупированные советские территории тут и говорить нечего. Если внизу какой-нибудь милиционер, перебежавший, и может встретиться, то опять-таки в руководстве нет ничего подобного. И дальше мы смотрим, точно так же и в других оккупированных странах, ну, сносят высшее руководство. А здесь, в Литве, мы видим уникальный случай практического континуитета. Значит, те же люди занимаются тем же.
Может, они еще до начала войны состояли на связи с немецкими захватчиками?
Вот. Вот. В том-то и дело, что именно до войны они и, ну, в смысле руководство, и состояло на связи с 1939 по 1940 год. В отличие от, допустим, Латвии и Эстонии, значит, немецкие спецслужбы, в данном случае РСХА, Абвер к этому не имел отношения, наладили плотнейшие контакты с литовской полицией госбезопасности. То есть немцы вообще действовали очень нагло и даже красиво. В 1939 году, например, они пытались вербовать начальника политической полиции Эстонии. Значит, они к нему пришли, говорят, вот, значит, мы представители Абвера. Он говорит, ну, хорошо. Говорят, скоро вас присоединит Советский Союз. Ну, может быть, говорит директор политической полиции Эстонии. А что? Мы готовы дать вам убежище, если вы с собой возьмете картотеку. Привезите картотеку, будет вам убежище. Эстонский директор полиции, политической полиции на них посмотрел и сказал, я подумаю, и вопрос замылил. Значит, после этого они пришли буквально через месяц к директору политической полиции Латвии, который был, кстати, немец по национальности, звали его Фридрихсон.
С аналогичным предложением.
Да? С аналогичным предложением. Говорят, вот ваш эстонский коллега уже согласился.
Наш прием, да.
Он говорит, ну, я не знаю насчет эстонского коллеги, давайте я подумаю. После того, как они ушли, он наладил за ними наружку.
Тоже крученый был, да.
Вот, значит, и когда за ними пошла наружка, она увидела, что людей-то тоже сопровождают. И есть у них контрнаблюдение, и все по-грамотному, и прикрывают их. Значит, кто их прикрывает? Прикрывает их военная разведка Латвии.
Кубло.
Увидев это, глава политической полиции Фридрихсон решил, что нет-нет-нет, вот мы этим не занимаемся, если военная разведка хочет, пусть забавляется. Значит, мы блюдем свое. А в Литве все было наоборот. Военная разведка контактов с немцами особых не поддерживала. Ну, так, на уровне общих контактов, которые со всеми поддерживали.
Формально.
Да. Формально, да. Что-то запросить, иногда какую-нибудь информацию слить. Ну, в общем, и с советской стороной такие же контакты поддерживали, с англичанами, и с французами. А вот с Литовским департаментом госбезопасности, начиная с 1939 года, немцам удалось установить тесные контакты. Значит, долго они, значит, вылезали, Значит, делала это гестапо Тильзита, то есть из Восточной Пруссии. Угу. Значит, налаживали контакты, сначала межграничное сотрудничество. Давайте мы посовещаемся с вами о межграничном сотрудничестве. Вот у нас границы, вот, бегают разные контрабандисты. Uh-huh, uh-huh. Давайте поговорим о межграничном сотрудничестве. А потом, значит, о более глубоком сотрудничестве. Более глубоком сотрудничестве. Закончилось тем, что в феврале 1940 года глава департамента госбезопасности Литвы Павелайтис приехал в Берлин. И ему говорят, ну давайте сотрудничать уже по-настоящему.
Образом.
Да, должным образом. Давайте мы будем смотреть, как нам координировать свою работу против подрывной работы поляков и коммунистов. А за поляками стоят англичане и французы. Это подрывная работа. Угу. Вас же это интересует? Да, говорят, интересует. В общем, был сделан договор о сотрудничестве. Угу. То есть, вы знаете, что... Договор о сотрудничестве между НКВД и гестапо – это любимая, значит, любимый фейк, который распространяют все, кто только можно. Uh-huh, uh-huh. Якобы НКВД сотрудничал с гестапо. НКВД, соглашение о сотрудничестве НКВД и гестапо не существует, а вот соглашение о сотрудничестве между гестапо и департаментом госбезопасности Литвы существует. И вот они его подписали, угу. Значит, и в соответствии с этим не только обменивались информацией, но и выдавали немцам захваченных поляков. Угу. То есть на дворе стоит весна 1940 года. Значит, немцы как раз реализуют в генерал-губернаторстве в оккупированной Польше акцию АБ по уничтожению польской интеллигенции и представителей политической элиты. Угу. И тут им, значит, выдают, значит, поляков, арестованных в Виленском крае, угу. Эшелонами на границе. Ну, я так понимаю, что как минимум несколько десятков, а как максимум гораздо больше. Просто угу. Несколько десятков это зафиксировано, есть доказательства. Скорее всего, больше. Угу. Вот. И те их сразу в лагерь и на расстрел. Угу. Вот, вот такое тесное сотрудничество с гестапо было у литовской полиции безопасности. Делом это не ограничивалось, естественно, потому что есть еще Советский Союз, есть угу. Коммунисты, угу. Обмен информацией, значит, и зондаж, а что вот если что повернется, возьмете нас под свой протекторат. Такие вопросы Павелайтису велел задавать никто иной, как президент Сметана. Угу. Вот, и он его задавал. Все было весело и хорошо до тех пор, пока не, в это дело не вмешалась советская сторона. Дело в том, что советская сторона, департамент госбезопасности Литвы тоже любила и опекала. И в департаменте госбезопасности Литвы с 24 года работал человек, который сотрудничал с советской разведкой. Звали его Пётр Светульскис. Угу. К 1940 году он занимал позиции в топ-10 руководства Департамента госбезопасности. Угу. Он возглавлял криминальную полицию Каунаса, столичного города, и по должности являлся также заместителем начальника криминальной полиции всей Литвы.
По нашему начальнику уголовного розыска.
Да. Соответственно, вся информация о том, что происходило в департаменте госбезопасности Литвы, угу. стандартно уходила в Москву. Угу. И были и другие источники информации. В общем, эти контакты с гестапо и разговоры про протекторат наша разведка отфиксировала, и в Кремле все это восприняли нехорошо. В Кремле всегда боялись то, что немцы зайдут на прибалтийскую территорию, потому что с этого плацдарма до Ленинграда, мягко говоря, близко. Все в Москве помнили 18-19 годы, когда сначала немцы были под Петроградом, потом Юденич, и было понятно, что вот немножечко и все.
Да.
Вот. Поэтому к этому относились очень нервно, И в июне 1940 года странам Прибалтики были предъявлены ультиматум, туда были введены дополнительные войска. И впоследствии Прибалтика была инкорпорирована в состав Советского Союза. Кстати, инкорпорировались опять-таки целые структуры. Угу. Тот же Витульский, который был начальником криминальной полиции, заместитель начальника, стал сначала при народном правительстве, естественно, начальником криминальной полиции. Угу. А когда было создано НКВД, начальником уголовного розыска.
Молодец.
Разумеется. Да. Вот. Ну, правда, потом через некоторое время был уволен, но сотрудничал с органами НКВД еще долго-долго-долго, воспринимался как свой. И летом 1941 года его даже вместе с диверсионными группами забрасывали на территорию Литвы. Угу. НКВД Литовской ССР. Ну, это небольшое отступление. Суть рассказа в чем? Что действительно все те, кто сотрудничал с нацистами в деле убийства евреев, преследования uh-huh, uh-huh. поляков, убийстве просоветски настроенных литовцев в 1941-1942 году и дальше, руководящие кадры, uh-huh. они на связи с немецкими спецслужбами оказались гораздо раньше. Угу. То есть это не был какой-то спонтанный акт коллаборационизма. Ну вот людей обидели, да, они да, пошли да. служить немцам. Нет, да. они пошли служить немцам еще когда существовала независимая Литва. Все это было заложено гораздо раньше и с 41-го, и даже 40-го года. Угу. Все было сделано в 39-м году. Все было устроено заранее. И когда мы вот эти вот картинку видим, угу. То мы видим то, что как раз с точки зрения литовских современных властей угрожает общественному здоровью.
То есть восторги нацистами и пособниками нацистов это нормально?
Общественному здоровью не угрожает.
Не угрожает, да.
А вот мысль о том, что коллаборационизм и вот эти убийства евреев, они... в общем, не были чем-то наведенным и случайным, угу. значит, а что корни всего этого были заложены еще в независимой Литве, угу. которая континуитет свой возводит нынешняя да, власть, да. и все было сделано еще тогда, вот это, конечно, общественному здоровью угрожает.
Очень сильно.
Когда да. я издал книжечку с протоколами допроса Павелатис, ну, с должной угу. чехословацкой критикой, угу. с огромными комментариями, она вышла на русском языке. Значит, русскоязычное издание из Вильнюса «Русский курьер» хотел сделать со мной интервью. Ну, что, в общем, нормально.
Да.
Человек был как раз, главный редактор этого издания, как раз был в Москве. Мы с ним посидели, я подарил свою книгу, он меня проинтервьюировал, а он выставил анонс о том, что интервью скоро будет опубликовано на сайте. И после этого началось веселье. Значит, нет, веселье началось настоящее. Потому что, во-первых, сайт начал подвергаться DOS-атаке. Так что он угу. лежал 3 дня.
Серьезно?
Вот, то есть, это вот так хорошо было. Во-вторых, человека вызвали в местный департамент госбезопасности. И провели с ним профилактическую беседу.
О чем и с кем надо разговаривать в условиях демократии?
Да, о том, что публиковать такие интервью нельзя. И не публикуй такое интервью. Угу. Ну, человек, естественно, не опубликовал такое интервью. Хотя о произошедшем рассказал. Вот. Но, тем не менее, это показатель реакции. Реакции быстрой и, угу. значит... Угу. очень пугливый.
Ну, такое, это ж на государственном уровне.
На государственном уровне, конечно. И когда после этого одну из моих книг по литовской тематике еще и перевели на литовский язык угу. и издали, это, конечно, стало последней каплей. Причем, судя по всему, о том, что эта книга издается на литовском языке, они узнали заранее. Потому что книжка вышла в июне, а они меня включили в список невъездных в мае. авансом до того, как книжка вышла. И вот как только я туда приехал, меня встретили в аэропорту местные пограничники, очень, кстати, милые люди, вот, и сказали, что мне нельзя уехать в Литву. Я спросил, а почему? Нет, не знаю, может, вы знаете. Очень интересно. Я говорю, нет, не знаю. Вот, в результате, значит, я переночевал в аэропорту в специальном загонщике, где было на русском, английском и литовском языке висели плакаты с надписью «Мы поможем вам вернуться на родину». Я этим плакатом как-то сразу поверил, вот, что я вернусь на родину. Меня это очень обнадежило. Вот, напоследок я подарил пограничникам свою книжку. Значит, чему они очень обрадовались.
Чтобы знали, за
да,
что, да?
Да, и, значит, оттуда улетел. Но все это, конечно, забавно на чисто таком человеческом уровне, да, но мне было интересно, как меня депортируют из Литвы. Но на уровне более таком серьезном, это, конечно, мягко говоря, печальное зрелище, поскольку когда общественной безопасности Литвы, значит, это, а может и нескольких стран Евросоюза, значит, угрожают исторические исследования, это забавно. Как выяснилось, потом такие угрозы есть и Эстонии. Буквально через несколько месяцев после того, как меня не пустили в Литву, в Эстонию не пустили академика РАН Тишкова, директора Института этнологии и антропологии.
А его-то за что?
Никто на это не сказал. Видимо, он еще более опасный человек. Вот.
Но антрополог.
Антрополог. Антропология – это страшная вещь, разрушительная для Эстонии. Вот. Я, конечно, подозреваю, что на самом деле у меня есть полный бант не запрета на въезд не только в Литву и Латвию, но и в Эстонию. Но в Эстонии я не был с 2009 года, и поэтому я не знаю, точно ли. Вот. Но, скорее всего, если я приеду, меня там остановят. Другое дело, что как-то желания у меня ехать в Эстонию нету. Вот. С 2009 года как-то мне там не было и не хочется.
А как вообще вот эти вот все националистические устремления, то есть, ну, когда была перестройка, то в первую очередь активизировали как раз националистов, которые начали для начала с того, что начали они с борьбы с коммунизмом, потом внезапно, в кавычках, выяснилось, что все коммунисты были русскими, все это переросло в националистические движения против русских, ну и, собственно, этим и закончилось, а персонажи данной политической направленности теперь стоят у власти. А это как вообще полезно для страны, особенно для такой маленькой страны? Ведь общеизвестный пример, что с женой развелся, разбежался, и больше ее мерзавку никогда не увидишь. А от соседа не убежишь никуда, особенно от вот такой соседней страны, как наша. И исторически получится так, что вы с этим связаны крепко, и торговать вы можете только с нами, и дружить с нами, и деньги получать от нас. Но ясно, что, так сказать, наши геополитические конкуренты, они там свои деньги засылают. Ну, от этого польза-то какая-то есть в такой маленькой стране? Вот от того, что такие люди с такими националистическими взглядами, с таким уважением к, мягко говоря, спорным аспектам своего прошлого. Вот.
Ну, мы сейчас видим, во-первых, мы видим стремительное исчезновение населения в Прибалтике. Оно уменьшается.
Да, доложу. Пару лет назад заехал в Исландию, так сказать, в рамках автопробега. Внезапно оказалось, что там самая большая диаспора польская, а следом за ней из бывших стран Прибалтики.
Да.
В Исландии, где всего населения, там, по-моему, 230 тысяч человек.
Именно так. У меня был другой опыт. Это был опыт поездки по Латвии, когда я еще не был невъездным. Значит, мы с коллегой высадились в Лиепае и оттуда автобусом ехали до Риги. Это на самом деле было жутковатое путешествие, потому что ехали мы, естественно, уже вечером. Автобус ехал по трассе, а вдоль трассы, ну, за исключением линий фонарей, а сбоку, справа, слева ни одного огонька. То есть, когда меня в качестве туриста возили по пустыне в Египте, там и то какие-то огоньки светились по сторонам ночью. А здесь не светилось вообще ничего. И потом, значит, автобус останавливался, значит, и люди выходили куда-то в темноту, где не было даже обозначена, значит, остановка. Значит, и там исчезали. Это, конечно, производило печальное впечатление. Прибалтика, конечно, сейчас, во-первых, резко уменьшается ее население. Во-вторых, изменяется состав этого населения. Дело в том, что в Латвии и Эстонии введен статус неграждан. Статус неграждан – это что? Это когда была перестройка и борьба за независимость, все говорили, что вот мы боремся за равные права, чтобы у латышей были равные права, у русских были равные права, потом независимость настала, и русских немедленно кинули. Причем кинули совершенно конкретно, людям не предоставили гражданство, а раз нет гражданства, то нет права, во-первых, избирать и быть избранным. То есть сразу, значит, всех, кто после 40-го года приехал в эти республики, оттесняют от политического процесса, но при этом они должны платить налоги. То есть американская максима здесь не действует. И второй момент, людей сразу отстраняют от процессов приватизации.
А европейское сообщество, которое у нас демократией занимается, ну, оно смотрит на это, конечно, так, все потому что все это против русских, а значит хорошо.
Ну, потому что эти маленькие люди, потому что это маленькие страны, их можно понять, они находились под гнет, нужно к ним, значит, относиться снисходительно. Ну, в общем, понятно. Вот. И люди, большое количество людей, то есть могут пройти процедуру получения гражданства, но, во-первых, это не самое легкое дело, а во-вторых, уже от процесса приватизации они отстранены, пирог уже поделили без них, значит, какие-то основы политические заложили без них и так далее. Ну и давление по преподаванию на русский язык и так далее. Вот. То есть все вроде нормально, вроде построен такой маленький этнократический рай, где чужие лишены прав, но зато платят налоги. И все было хорошо, если бы не плохое экономическое состояние. Экономическое состояние плохое. Рядом ЕС и свободное перемещение по ЕС. И возможность работать в ЕС. И, соответственно, граждане прибалтийских стран едут на заработки. В ту же Исландию, в Ирландию, много куда. Но граждане-то могут ехать свободно и устраиваться на работу. А не граждане нет.
Так.
А не граждане нет, потому что не гражданам надо регистрироваться и так далее. То есть им гораздо сложнее устроиться на работу в Европе.
Так.
Поэтому, хотя они бы тоже хотели поехать, наверное, на эти заработки, но не имеют такой возможности. И структура населения, национальный состав населения Прибалтики таким образом изменяется совсем не в ту сторону, в которой хотелось бы. То есть процент русскоязычного населения, лишенного прав, он растет. И это становится страшной проблемой, поскольку тогда нельзя как-то уже тихо, значит, отменить это негражданство, там, чем-то поступиться, потому что наоборот, тогда система разрушится. Ее нельзя интегрировать. То есть раньше они, может быть, думали, что потом количество этих неграждан сократится, и мы можем отменить этот статус. Значит, это все растворится, но это не растворяется, а наоборот, из-за сложившейся ситуации увеличивается в Латвии и Эстонии. В Литве такой проблемы нет, к счастью. Вот. И им только один выход остается – усиливать давление. Усиливать давление, значит, и вносить дальнейшую межнациональную рознь им приходится также потому, что они в соответствии с европейскими стандартами все-таки являются демократической страной, демократическим странам. Соответственно, как в демократических странах, у них есть выборы, значит, выборы парламента. На выборах нужно о чем-то говорить с избирателем и привлекать его. Но о чем можно говорить с избирателем, если все вопросы, связанные с экономикой, выведены в Еврокомиссию? Их не могут решить местные политики. То есть, они о чем могут говорить с избирателем? О социальном, об экономике. Нет, об этом они не могут говорить. Они должны о чем-то вместе с тем говорить. Они могут говорить только о российской угрозе. И о негражданах, о советской оккупации и всем прочем. Потому что ничего другого им Европы уже не оставлено. А говорить о чем-то надо. И вот поэтому создается жупел российской угрозы. Им на каждых выборах размахивают. Значит, идет какой-то политический процесс. Значит, партии избираются или не избираются. Значит, все весело, но опять-таки... Внутри ЕС должно быть какое-то разделение труда. То есть, вот мы являемся странами ЕС. То есть, мы должны вносить какую-то повестку дня, значит, как-то показывать свой флаг, значит, о чем-то говорить. Ну, мы имеем на это право, мы должны его реализовать.
Да.
О чем мы можем говорить? Об экономике? Нет, вам не дадут говорить об экономике. И о социальной сфере вам не дадут говорить. А если ЕС решит, что нужно у вас размещать беженцев, то вы их разместите. Потому что дисциплина. И единственное, о чем прибалтийским политикам в евроструктурах, в Европарламенте можно говорить, единственное, чем они могут размахивать, это опять-таки история и советская оккупация.
Да я и не пойму, откуда же там такой накал антисоветизма-то, и зачем им это надо
вообще? А у них это единственный, во-первых, внешнеполитический экспортный продукт, который они могут предложить ЕС. Ничего другого они не могут предложить. А во-вторых, это внутриполитический момент, единственный, о чем они могут более-менее содержательно говорить с избирателем, и благодаря чему они могут имитировать политический процесс непосредственно у себя. Но ничего другого им не осталось. Все остальное, так же как в советское время выведено, в советское время вводилось в Москву решение, сейчас выведено в Брюссель. Все. А имитировать чего-то надо.
Ну и какую пользу это несет? Если у вас тут пляшут эсэсовцы, а мы у вас шпроты покупать перестанем, и что? А если транзит закрыть через них и не везти ничего, то что? Какая польза?
Польза, ну, во-первых, польза идет для конкретных людей.
Ну, понятно, то есть там верхушка, в элите, там какие-то бонусы с этого получают, а на остальных плевать.
Нет, ну, во-первых, главная, значит, задача любого прибалтийского политика – это стать евробюрократом. Вот человек станет депутатом Европарламента или еврокомиссаром, все, его жизнь обеспечена.
Да? В обоими уже
навсегда. Он пробился. Ага. Да? То есть... Связывать свою жизнь с местным маленьким государством, ну, для любого политика это слишком мало, да, любого прибалтийского. Точно так же, как в советское время в Москву пробить.
Конечно, да.
Значит, стать министром в Москве, ну, а что у себя. Вот. Это для верхушки. То есть, они не очень связаны с местными интересами. Да? У них задачи немножечко другие. Вот. А во-вторых, они игру-то ведут вплоть до последнего времени достаточно осторожно. То есть, они пытались не зарываться. То есть, понятно, что российская реакция на вот подобные выпады, она может быть негативистской, она может быть громкой, но ее можно смикшировать, потому что есть общие экономические интересы, которые, в общем, разрывать в обе стороны принесет убытки, что нам, что им. Да? И если не зарываться, то вот поддерживать такой огонек, значит, можно достаточно долго. Вот. И они очень долго не зарывались. Они действовали, кстати, очень грамотно. Если одна страна, значит, начнет какие-нибудь антироссийские заявления делать и громко размахивать антироссийским флагом, остальные, значит, свою деятельность аналогичную притушают. Значит, потом они, значит, меняются в своих. То есть, до последних нескольких лет там все было устроено грамотно, значит, и они видели, где пределы, куда не надо заходить. Вот, до каких можно, значит, в это дело играться. Вот. Но в последние годы они, конечно, это дело границ совершенно потеряли. Потеряли, ну, прежде всего, потеряла Литва, где президент Грибаускайте, значит, некогда выпускница высшей партийной школы СССР, значит, пытаясь добиться заветного еврокомиссарства, значит, совсем, значит, повела какую-то дичайшую политику.
Бросилась в атаку.
Бросилась в атаку совершенно дичайшим образом. Мне рассказывали замечательную историю, что когда наш новый посол в Литве вручал ей верительные грамоты, ну, то есть это обычная дипломатическая процедура, от которой, в общем, не ждут никаких сюрпризов. Да. Ну, вручили, сказали протокольные слова. А вот Грибаускайте сказала слова далеко не протокольные. Слова были такие: у нас с Россией отношения плохие, а будут еще хуже.
Молодец какая.
Вот, столь открытая, значит, декларация, она нашла свое развитие в дальнейшем. И именно Литва лоббировала, значит, статус евроинтеграции для Украины. И именно на Вильнюсе должно было состояться это заветное событие подписания евроинтеграции, которое было отменено Януковичем. Вот. Ну и дальше еще много интересного с литовской стороны было. А потом же, когда в связи с событиями на Украине отношения между ЕС и Россией стали резчайшим образом ухудшаться, у прибалтийских элит не сработал стоп-сигнал. У них должен был сработать стоп-сигнал на самом деле. Я не знаю, почему он не сработал. Видимо, потому что они наконец, что они сами поверили в то, что им, значит, вот борьба с Россией, борьба с советским наследием, у них вот окно возможностей.
А может, команда поступила?
Или команда. Ну, в любом случае, стоп-сигнал не сработал. А им нужно было свою деятельность резко притушить. То есть им нужно было, значит, сесть и делать все от и до, что они от них требуют. Да, из Брюсселя, из США. То есть нужно ввести санкции. Они вводят, но, значит, сопровождают это какими-то сигналами и, значит, не делают больше. И сами провокационных заявлений не делают. То есть мы делаем все, что требует от нас дисциплина, но мы не возглавляем этот процесс. Мы, в общем, относимся, ну, нас заставляют.
Да, да.
Вот, делая так, они могли, в общем, еще очень долго получать профит реальный от российской торговли, от транзита и так далее. И я хочу заметить, что когда в прошлом году в ответ на санкции против России, значит, у нас запретили ряд продовольственных товаров возить в Россию, под них, кстати, шпроты не попали.
Да.
Вот. Что для Литвы или Эстонии не очень важно.
Ну, а для Латвии важно.
А для Латвии чрезвычайно важно. Вот. И я думаю, что если бы люди немножко себя по-другому вели, то и сейчас бы шпроты под удар не попали, а все было бы нормально. Но местные элиты совершенно, конечно, уже берега потеряли и делают уже что-то такое, что непонятно, что ли, действительно люди, что ли, уже верят, что они воевать будут с Россией. То ли сами себя пугают, то ли уже себя сами напугали так, что они к этому готовы. Самый смешной случай был, когда, значит, в Литве, в Вильнюсе, сгоняли полицию к поезду, который шел транзитом в Калининград. Ну, ходит. поезд транзитом в Калининград и через Литву, ничего с этим не поделаешь. Но там пронесся слух, что это не просто поезд, что в поезде едут зеленые человечки.
Возможно, лично Путин.
Да, да, и вот они вот сейчас выскочат.
Ага. И Литве кранты.
И займут все. Угу. И это нам смешно. А там действительно подгоняли полицию, готовились.
Ну, это истерика уже.
То есть там какие-то действия, которые трудно объяснить, трудно объяснимы.
Похоже на истерику.
Люди поверили в собственный фантом, который они создавали.
Это, скорее всего, для них вот к вопросу о том, что все больше уезжает, и в результате русских получается в процентном соотношении все больше и больше. И эти русские могут не захотеть, в конце концов, чтобы вот у них было вот так. А если они организованно выступят, то получится эффект примерно как в Крыму. А если получилось там, наверное, может получиться и у них. Но это истерические действия.
Из подобной логики можно вывести разные выводы, например, что нужно работать с местными русскими, например, что не нужно пережимать гайки, значит, и, например, запрещать преподавание на русском языке в школах, что нужно двигаться в сторону демократизации режима.
Ну, им же кажется, всем подобным гражданам, что я вот тут по чуть-чуть, сегодня одну школу закрою, завтра другую, здесь запрещу, тут еще чуток, и в конце концов вы все станете цивилизованными и нашими. Это, на мой взгляд, недостижимо вообще. То есть, поскольку СМИ нынешние, они резко отличаются, это в Отечественную войну можно было изъять приемники, и никто ничего не слышал, кто что говорит. Только тарелка на столбе и голос Левитана, который тебе определяет вот единственную верную точку зрения. Что, в общем-то, в условиях войны правильно. Теперь, я не знаю, вот на Украине запрещают российские каналы, а как ты спутники отключишь?
Работают над этим. Местные управления внутренних дел рапортуют о том, что они незаконную трансляцию прекращают и, значит, сажают коллаборационистов, которые подсаживают людей на пропагандистскую игру российской пропаганды.
То есть тоже заботятся о здоровье.
Тоже заботятся о здоровье.
Общественном здоровье одной или более стран Европы.
Да. И более того, значит, преступники, которые распространяют, задержанные преступники, я читал рапорт, значит, по-моему, Луганское УВД, значит, распространяли в пакете 10 порнографических и 14 российских каналов.
Российские идут после порнографии. Это важно. Ну, в общем, выглядит как-то чудно. То есть, десятилетие, тезис, купил шпроты, накормил эсэсовца, он как-то не работал. А тут, и это наши же старались, тут местные, давайте не будем покупать товары, которые производят. Это никакого результата не имело, потому что народ на подобное крайне флегматично реагирует. А здесь довели ситуацию до того, что подобные решения принимаются на государственном уровне. Не знаю, какая им от этого польза. То есть это истерические прыжки уже там, предсмертная агония или что? Или надежда на то, что опять там дранг на Хостен уже готовится, а мы уже тут на низком старте.
Я не знаю. В данном случае я думаю, что речь исключительно о том, что за граница нам поможет. Вот, и что... Наконец-то сбылись наши мечты. Я думаю, что люди просто поверили в то, что они сами говорили на протяжении 20 лет.
Значит, это да.
Что, и то, что сначала было таким политическим инструментом, и не более того, превратилось в самодавляющий миф, который поддерживается, раздувается и действительно приводит к неадекватным действиям и к действиям, которые направлены на ухудшение их собственного положения. Потому что понятно, что войны не будет. Вот. И я думаю, что любой разумный человек об этом, по крайней мере, догадывается. А вот проблемы экономических связей с Россией, с Прибалтикой, они уже
прогрессивно ухудшаются. Это же печально. То есть, есть у нас вот там сетевые всякие эти универмаги, магазины, огромные торговые сети. Для того, чтобы туда зайти с какой-нибудь своей сметаной, сыром, молоком, еще чего-то, надо, как это водится при капитализме, занести серьезные деньги, заносить их регулярно за то, что ты там торгуешь. И, в общем-то, свое место на полках этих магазинов всячески оберегать. Если тебя оттуда выпнут, место твое займут в мгновение ока. И забраться туда-обратно, ну, можно только с такими специфическими продуктами, ну, типа там французских камамберов, каких-то специальные сыры, которые делают только в Нормандии, больше они нигде не получаются. Хотя у нас вон в Адыгее бомбят. Адыгейская моцарелла уже вступила на рынок и, в общем-то, завоевала места. Как вы назад-то заберетесь? Зачем вы это делаете? Это
никак уже не заберутся. Ну, и более того, в других местах сбыта этой же продукции уже не будет.
Так точно. А вот. Куда ее продавать-то? Если мы ее все время потребляли, куда ее? В Голландию, что ли, масло продавать? Ну, какие-то странные эти.
Об этом просто не думают. Ну, в любом случае, опять-таки, здесь еще есть другая зависимость. Дело в том, что бюджет всех прибалтийских республик, он весьма специфический, потому что от 15 до 20% там отчисления из ЕСовских фондов. То есть это вот тот самый процент, который позволяет поддерживать определенное благосостояние, ну, которое меньше в Латвии и больше в Эстонии. Эстония самая богатая из всех прибалтийских стран. Вот. Но тем не менее, вот эта маржа она осуществляется за счет ЕСовских фондов. И рано или поздно возникает вопрос о том, что ну вот. Либо ЕСовские фонды, либо шпроты. Может, ЕСовские фонды важнее.
Граждане, которые избрались, так сказать, в политику, отпихнув часть электората в неграждан, там и все. Неграждане называются красивым словом, негры у них. Вот их отпихнули.
На паспортах у них написано «чужие».
Alien, да. Alien. Вот у них, это, кстати, примечательный повсеместно момент в художественном фильме «Чужие», который Камерон снимал, где там морская пехота отправляется на планету убивать этих чужих. Там был такой персонаж, дама по фамилии Васкес, она пулеметчица была. Она когда узнала, что «Aliens», фильм называется «Aliens», «Чужие», она с твердой уверенностью пошла, что это кино про мексиканцев, и она вот в нем участие примет. Ну так вот, элита, отпихнувшая часть населения от выборного процесса и выбираясь из совершенно определенной, так сказать, этнической группы, не позволяя проникнуть в правительство людям, которые имеют другие точки зрения, не позволяя там никаких, я не знаю, там, ну, действительно нормальных демократических процедур. Хотя слово уже смешное у нас стало, но ну,
тем не менее,
да, давайте все, наверное, должны быть представлены, все там какие-то квоты, я не знаю. В результате, на мой взгляд, у них складывается какая-то не совсем правильная картина в голове. То есть, вот все, что мы делаем, это хорошо, правильно там и прочее. А это страшный такой психологический момент, когда ты устройство собственной головы начинаешь проецировать на окружающую действительность. Не действительность устроена вот так, и ты это понимаешь, а у тебя в голове устроено вот так, и ты пытаешься рассказать сам себе, что вокруг...
Но все еще хуже. Потому что устройство в голове действительно оно изменяется, это проецируется на окружающих, и эта картина мира, которую они сами себе сформировали, они считают за главную, но у них же есть канал трансляции этой картины мира уже в ЕСовскую бюрократию. То есть они единственное, что вообще могут экспортировать, это антироссийские настроения туда. Но сейчас к ним начинают прислушиваться. То есть раньше там ну, бегают какие-то люди, ну, значит, тяжелая у них родовая травма при создании государства. Ну, что поделаешь, да? А вот сейчас эта картина мира, она активно транслируется туда и уже там воспринимается и насаживается там. И эта извращенная картина мира, которая формируется в том числе элитами прибалтийских стран, ну не только ими, мы знаем Польшу, например, которая тоже в этом деле отличается немало, вот, но тем не менее, она там насаждается, разрастается и потом возвращается обратно, значит, через какую-нибудь активизацию платформы памяти и совести, это такой сверхинститут национальной памяти. Европейский, который хотят создать. Ну, пока еще это такая платформа. Угу. Вот. И потом эта же картина насаждается уже в других постсоветских регионах. Да? То есть прибалты, они хотят выступить в качестве цивилизаторов.
О боже.
Цивилизаторов для других стран постсоветского пространства. Неудивительно, что советником Саакашвили был эстонец Март Лар. Или неудивительно вклад прибалтов в события, в политическую жизнь на Украине или в Молдавии. То есть теперь они, получив возможность, угу, уже преисполнившись собственного мнения, с картиной в мозгу, которая не соответствует действительности вообще, или соответствует в очень малой степени, они пытаются это насадить дальше и выступить уже в качестве старших братьев. А то все мы младшие, а теперь хочется нам самим старшим быть.
Картина, честно говоря, сюрреалистическая. Ну, не знаю. Мне хотелось бы, чтобы, то есть, поскольку мир стоит нынешний на торговле и на деньгах, мне вот все-таки как-то хотелось бы, чтобы все со всеми торговали, наживали с этого денег, повышали свое благосостояние, потому что, ну вот, есть у меня такой любимый пример про Венецианскую республику, которая ловко расположилась, там с этими торгуем, тем продаем, туда-сюда богатеем, пухнем на деньгах, город-порт, все там, мы тут католики, с одной стороны мусульмане, с другой стороны славяне, с третьей стороны евреи, византийцы, не пойми что, вот вавилонское столпотворение, а поскольку со всеми зарабатываем бабло, нам никакие конфликты не нужны. И что же она, казалось бы, тысячу лет простояла, эта Венеция? Ну, наверное, есть какие-то разумные способы решения вопросов. Ну, наверное, торговать лучше, чем поливать друг друга помоями, чтить память каких-то нацистских ублюдков, возвеличивать их зачем-то непонятно, портить этим самым отношения, на мой взгляд, как-то неразумно. На мой взгляд, такие люди у руководства стран стоять не должны, просто не должны. Странно, что их граждане воспринимают их вот так как-то. Давайте вот таких выберем, давайте пусть они нами руководят. Ну вот они вами руководят.
Ну так манипуляции избирателям никто не отменял. Для чего нужны чужие? Для того, чтобы ими пугать своих.
Да.
И для того, чтобы уводить от избирателя от реальных проблем, которые существуют. Ну вот для того система и выстроена. Система выстроена, система работает. И могли прибалтийские страны стать мостом для между Европой и Россией. Могли, как ласковый теленок, сосать всех. Но возможность эту, к сожалению, потеряли. И вряд ли в ближайшее время смогут что-нибудь отыграть. Потеряли.
Не могу удержаться, спошлю. Сосать будут что-нибудь другое теперь. Но на этой жизнерадостной ноте и закончим. На сегодня все. Ha ha ha.